Гарантия от революции. Российская монархическая власть, начиная со смерти императора Петра I и кончая свержением императора Николая II, все время находилась в чрезвычайно неустойчивом положении. Эта неустойчивость вызывалась тем объективно данным политическим положением, которое Ключевский характеризовал как стремление монархии и массы к демократическому самодержавию, техническая опора монархии на аристократический элемент и борьба монархии с этим элементом. Однако московской монархии, непосредственно опиравшейся на демократический элемент, в частности просто на население Москвы, удавалось справляться с аристократическими кругами страны. Именно поэтому столица была перенесена в Санкт-Петербург и престол изолирован от массы. Престол оказался в распоряжении гвардейской казармы, и начиная от убийства Алексея Петровича через убийство Павла Петровича, восстание декабристов, убийство Александра Николаевича и свержение с престола Николая Александровича, русская знать пыталась остановить развитие российской монархии в сторону демократического самодержавия. Ни одного раза русский демос, то есть русский народ, не подымался против монархии. Государственный переворот 1917 года был результатом дворцового переворота, технически оформленного русским генералитетом. В февральской революции наши революционеры решительно ни при чем. Они не только не готовили этой революции, но о приближении ее не имели никакого представления. Дворцовый переворот перерос в революцию только тогда, когда выяснилось полное отсутствие у знати и генералитета каких бы то ни было опорных точек в массе, отсутствие какой бы то ни было популярности в армии и в народе. Люди, организовавшие этот переворот, считали, что они светят своим собственным светом, но это был только отраженный свет монархии. Монархия потухла, потухли и они. От Петра I до Николая II монархия была лишена той системы учреждений, о которой говорит Лев Тихомиров, и эта система была заменена средостением между царем и народом. Государственные думы всех четырех составов были только одним из вариантов этого средостения. Они отражали мнение партий, но не отражали мнение земли. В той обстановке, когда одно лицо во всем правящем слое страны, только монарх и только он один, выражают собой основные стремления народных масс, политически была слишком соблазнительная мысль устранением монарха изменить ход истории. Это удалось убийством царевича Алексея Петровича, которое расчистило дорогу к закрепощению крестьянства. Это удалось убийством Павла Петровича, которое оттянуло ликвидацию крепостного права. Это не удалось декабристам. Это удалось убийцам царя-освободителя, убийством, прервавшим возвращение России к принципам Московской Руси. Московской Руси цареубийства были бы прежде всего политически бессмысленными, ибо царская власть была только одним из слагаемых системы учреждений, и убийством одного из слагаемых система изменена быть не могла. По Аксакову царю принадлежала сила власти и народу сила мнения, или по Тихомирову монархия состояла не в произволе одного лица, а в системе учреждений. Московские цари силой власти реализовали мнение земли. Это мнение, организованное в церковь, в церковные и земские соборы и в неорганизованном виде представленное населению Москвы, не менялось от цареубийства. Соборы никогда не претендовали на власть. Явление с европейской точки зрения совершенно непонятное. И цари никогда не шли против мнения земли. Явление тоже чисто русского порядка. За монархией стояла целая система учреждений, и все это вместе взятое представляло собой монолит, который нельзя было расколоть никаким цареубийством. Поэтому народно-монархическое движение «Восстановление монархии» видит не только восстановление монарха, но и восстановление целой системы учреждений от Всероссийского престола до сельского схода, той системы, где царю принадлежала бы сила власти, а народу сила мнения. Это не может быть достигнуто никакими писанными законами, никакой конституцией, ибо и писанные законы, и конституции люди соблюдают только до тех пор, пока у них не хватает сил, чтобы их не соблюдать. Народно-монархическое движение не занимается изданием законов будущей империи российской. Оно пытается установить основные принципы и идейно оформить тот будущий правящий слой страны, который был бы одинаково предан и царю, и народу, который, организованный в систему учреждений, реализовал бы эти принципы на практике и который стал бы действительно опорой престола, а не теми посетителями молебнов, которые прячут за голенищем нож цареубийства. Основная проблема восстановления устойчивой монархии заключается в организации этого слоя. И так как во внутринациональной борьбе никакой слой нации никогда не действует из чисто альтруистических соображений, то этот слой должен быть поставлен в такие условия, при которых свобода его деятельности совпадала бы с реальными интересами страны, а попытки неспровержения карались бы в законодательном и судебном порядке самой беспощадной суровостью. Система монархических учреждений должна начинаться с территориального и профессионального самоуправления, земства, муниципалитеты, профсоюзы, и заканчиваться центральным представительством, составленным по тому же территориальному и профессиональному принципу, а не по принципу партий. Монархия российская может быть восстановлена только волей народа и больше ничем. Если эта воля будет монархической, то и ее местные органы будут тоже монархическими. Чисто техническая задача будет состоять в том, чтобы не возникло никакого средостения – сословного, чиновного, партийного или какого-либо иного. Технический аппарат петербургской монархии был поставлен вопиюще неудовлетворительно. Он не мог справляться даже с такими задачами, как личная охрана царей. Он оставлял зияющую пустоту между престолом и нацией. Вместо делового штаба, каким было окружение московских царей, петербургская монархия была окружена двором, составленным из бездельников. В страшные дни Пскова государь-император Николай Александрович оказался в абсолютном одиночестве, преданный двором, генералами, думой, правительством, очутившийся в псковской ловушке и не имевший никакой физической возможности обратиться к народу, к армии. Восстановление этих порядков означало бы восстановление традиции цареубийства и самоубийства. Российская монархия петербургского периода старалась стать народной, полноценной и устойчивой. Это ей не удалось. Средостение устраняло или пыталось устранить лучших монархов, как оно устраняло или пыталось устранить их лучших помощников – Спиранский, Столыпин. Сейчас это средостение покончило свою жизнь цареубийством и самоубийством. Оно представляет некоторую агитационную опасность для восстановления монархии, но после ее восстановления – оно не представляет решительно никакой опасности. Вместо этого перед будущей Россией с очень большой степенью отчетливости вырисовывается опасность бюрократии. Реальность этой опасности заключается в том, что сегодняшний правящий слой страны есть по существу почти сплошная бюрократия. Этот слой на всех голосованиях и общеимперских, и местных будет голосовать за ту партию, которая гарантирует, возможно, большее количество мест, служб, постов и власти. Он будет голосовать против всякой партии, опирающегося на частную и местную инициативу. И он будет слоем, который проявит максимальную политическую активность, как это уже и случалось фактически в эмиграции. Ибо всякая функциональная собственность – это кусок хлеба для этого слоя. И всякая попытка утвердить права частной инициативы будут попыткой отнять этот кусок хлеба.